ванной Македонский высадил меня на пол и раздел до трусов. Я сидел на мокром полу и дрожал. Он унес мою одежду и вернулся отмывать коляску. А я так и сидел голый. Потом они с Горбачом запихнули меня в душевую кабинку, включили воду и задвинули дверцу. Я растянулся в кафельном углублении под струями, бившими в спину, и слушал их, заглушенных душем и прозрачной дверью. Слушал, как они разговаривают, отмывая мою коляску.
«Собрал все ножи, бритвы и куда-то уволок», — сказал Горбач. «Даже пилки унес. Где-то у него свои тайники».
Македонский пробормотал что-то невнятное.
«Завернулся в наволочку, почему-то в мою. Интересно, почему?»
Поскрипывание коляски и тишина.
«Курильщику можно дать мои брюки. Он в них не утонет, наверное. А чистых рубашек у меня самого нет».
Я зажмурился, подставив лицо под душевую струю. Под водой ничего не было слышно, и так было намного лучше. Если бы меня оставили в покое, я пролежал бы здесь, оглушаясь душем всю ночь, и, может, к утру мне бы полегчало. Но меня вытащили, отодвинули дверцу и выволокли на расстеленное полотенце. Пока я вытирался, подоспел Лэри, занял мое место в кабинке и заплескался там, как сумасшедший тюлень, даже не задвинув дверцу. Вошел Сфинкс и застыл посреди ванной с рассеянным видом, как будто забыл, что ему здесь надо. Я вынырнул из-под полотенца. Рядом на табуретке лежала стопка одежды. Сверху рубашка в светло-серую клетку.
«Я это не надену», — сказал я. «Заберите ее».
Горбач посмотрел на меня удивленно, как будто было что-то странное в том, что я отказывался надеть эту рубашку. Рубашку слепого, которую видел на нем не раз и не два. Как будто непонятно, что после того, что случилось, у меня не было никакого желания носить его одежду. Лэри запел под душем, фальшиво и громко, с треском похлопывая себя по выпирающим ребрам.
«Эксгибиционист, чертов!» — проворчал Сфинкс. И вдруг заорал так громко, что я вздрогнул. «Дверь закрой!»
«Ладно», — сказал Горбач и убрал у меня из-под носа одежду. «Завтра что-нибудь тебе подберем. Сегодня все равно уже только спать».
Он набросил на меня полотенце, посадил в коляску и повез. Коляска была еще влажной после мойки. Я заскользил по обивке и крепко вцепился в ручки, чтобы не вывалиться.
«А ты брезгливый человек», — сказал Сфинкс.
Я обернулся. Он смотрел холодными, как лед, глазами.
«Я не брезгливый», — ответил я. «Я нормальный. А ты?»
Он прищурился.
«Я? Нет».
Никогда в жизни никто не смотрел на меня так, как он. С таким невыносимым презрением. Потом он прикрыл глаза, как будто вообще не хотел видеть.
«Господи», — сказал он, — «да ты мизинца его не стоишь. Ты!»
Горбач быстро развернул коляску и вывез меня в прихожую, захлопнув дверь. Из-за нее донеслись какие-то шипения и возня, как будто и Македонский, и Лэри вцепились в Сфинкса, не давая ему за мной броситься. Горбач укрепил меня в этом подозрении, галопом домчав до спальни, вывернув на кровать и тут же убежав обратно. Я сразу лег, прямо в полотенце, укрылся с головой и лежал, зажмурившись, изо всех сил стараясь не заплакать. Я продержался до тех пор, пока не стихли все звуки, пока вокруг не перестали ходить и переговариваться, стучать и укладываться. Только тогда я заплакал. Я очень надеялся, что меня не слышно. Что-то закончилось в ту ночь, и это оказалось больнее, чем могла бы стать целая жизнь, прожитая среди фазанов. Следующий день стал днем допросов и обысков. В коридорах появились сумрачные люди в форме. Они ходили по классам, расспрашивали о Помпее и искали нож. У нас они пробыли недолго. Порылись в ящиках столов и тумбочек, постучали по стенам и ушли. Лэри то и дело отправлялся на разведку и сообщал последние новости, которые никого не интересовали. Выйдя в коридор, можно было посмотреть, как псов по очереди таскают в учительскую сравнивать показания. Этим Лэри занимался. Ошивался в коридоре. Только у него это называлось разведкой.
После 7 вечера посторонние разъехались, а Акула собрал всех учителей и воспитателей на экстренное совещание. В 10 с опозданием на 2 часа зазвонили к ужину, и мы поехали в столовую. На дверях кабинетов уже висели траурные ленты. В столовой нас ждал Акула. Он говорил долго и прочувствованно. Смысл речи сводился к тому, что всем, кто знал что-либо о смерти Помпея, предлагалось прогуляться в директорский кабинет и побеседовать с ним там с глазу на глаз. Спать мы легли раньше обычного. Во всех 4 углах спальни были нацарапаны заклинания от визитов мстительных покойников. Табаки развесил над собой кучу охранных амулетов. Горбач каждые 30 минут вскакивал, светил фонариком на дверь и со вздохом облегчения валился обратно в кровать.